Глава 51. Надвигающийся кризис. Ира свирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, соблюдающими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. В ближайшем будущем, когда протестантские церкви объединятся с миром и с папской властью против людей, соблюдающих заповеди, мы увидим исполнение этих слов. Тот же самый дух, который двигал папистами в прошлые века, заставит протестантов занять такую же позицию по отношению к людям, сохраняющим свою верность Богу. Церковь и государство в настоящее время готовятся к предстоящей борьбе. Протестанты тайно трудятся над тем, чтобы выдвинуть на первый план воскресение, как это делали в свое время паписты. По всей стране папство воздвигает свои величественные и массивные сооружения, в потаенных обителях которых возродятся прежние гонения. Готовится все необходимое для крупномасштабного проявления тех ложных чудес, с помощью которых сатана постарается, если возможно, прельстить и избранных. Указ, направленный против народа Божьего, будет очень похож на тот, что издал Артаксеркс против евреев во времена Есфири. Медоперсидский указ был продиктован злобой Амана против Мардохея. Не то чтобы Мардохей причинил Аману какое-то зло, но он отказался воздать ему почести, которые воздавал одному только Богу. Царя вынудили принять решение против иудеев обманным путем с помощью клеветы на избранный народ. Сатана подсказал план действий, чтобы очистить землю от тех, кто сохранял веру в истинного Бога. Но его заговор провалился, поскольку между сынами человеческими действует другая власть. Могущественным ангелам было поручено защищать народ Божий, и заговор его врагов обратился на их же голову. Протестантский мир видит сегодня в небольшой группе соблюдающих субботу Мардохея, стоящего у ворот. Его характер и поведение, выражающие благоговение перед законом Божьим, являются постоянным упреком тем, кто отбросил от себя страх Господен и попирает его субботу. Нежеланного пришельца необходимо каким-то образом убрать с дороги. Тот же изощренный ум, который составлял заговор против верных в прошлые века, все еще пытается избавить землю от боящихся Бога и соблюдающих его закон. Сатана и впредь будет возбуждать негодование против смиренного меньшинства, сознательно отказывающегося принять мирские обычаи и традиции. Люди, занимающие высокое положение и имеющие какой-то вес в обществе, вместе с беззаконниками и злодеями будут совещаться против детей Божьих. Богатство, гений, образованность – все призовут на помощь, чтобы навлечь на них всеобщее презрение. Правители, служители и члены церквей будут составлять против них коварные умыслы и преследовать их устно и письменно, с помощью гордости и хвастовства, угроз и насмешек они попытаются уничтожить их веру. Посредством ложных наветов и гневных призывов они воспламенят народный гнев. Неспособные бороться с защитниками библейской субботы словами «так говорит Писание», они прибегнут к силе, дабы восполнить этот недостаток. Желая сохранить популярность и покровительство, законодатели уступят требованию принять воскресный закон. Боящиеся Бога не могут принять установление, попирающее одну из заповедей десятисловия. На этом поле брани разворачивается последнее великое противоборство между истиной и заблуждением. Но нам не следует сомневаться относительно исхода сражения. В это время, как и во дни Мардохея, Господь вступится за свою истину и за свой народ. Приняв в законодательном порядке папское установление, нарушающее закон Божий, американский народ окончательно порвет с праведностью. Когда протестантизм протянет руку через пропасть и подаст ее римской власти, когда он проложит мост через бездну, разделяющую его со спиритизмом, когда под влиянием этого тройственного союза наша страна не спровергнет все принципы своей конституции и отречется от протестантско-республиканских принципов правления, а также создаст все необходимые предпосылки для распространения папских заблуждений, тогда мы окончательно удостоверимся, что приблизилось время чудотворных действий сатаны и близок конец всему. Как приближение римских легионов стало для учеников Христа знаком, указывающим на скорое разрушение Иерусалима, так пусть и это отступничество станет для нас знаком того, что мера беззаконий нашей страны наполнилась, и ангел милости собирается покинуть ее пределы, дабы никогда больше не возвращаться. Тогда дети Божьи будут ввергнуты в описанные пророками бедствие и пагубу, подобные времени скорби Иакова. Вопли верных, гонимых людей возносятся к небу. И как кровь Авеля вопиет от земли, так и из могил мучеников, из пучины морской, из горных пещер, из монастырских застенков к Богу взывают голоса: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Господь совершает свое дело. Все небо находится в движении. Судья всей земли вскоре восстанет и вступится за свой попранный авторитет. Печать избавления будет поставлена на людях, соблюдающих Божьи заповеди, благоговеющих перед Его законом и отвергающих начертание зверя или его образ. Бог открыл, что же произойдет в последние дни, дабы Его народ был готов устоять против яростной бури сопротивления. Предупрежденные о предстоящих событиях не вправе сидеть в ожидании грядущей бури, успокаивая себя тем, что Господь оградит своих верных в день скорби. Мы – особые люди, и должны ожидать своего Господа не в праздности и воздействии, а в ревностном труде и непоколебимой вере. Сейчас не время сосредотачивать помыслы на чем-то второстепенном. Пока люди спят, сатана активно готовит почву для того, чтобы народу Божьему было отказано в милости или справедливости. Движение за соблюдение воскресного дня в настоящее время прокладывает себе путь во тьме. Руководители скрывают истинную суть дела, и многие, участвующие в этом движении, сами не понимают, куда несет их подводное течение. Оно исповедует мягкие и, на первый взгляд, христианские принципы, но когда оно заговорит, то проявит драконовский дух. Наш долг – сделать все возможное, чтобы отвратить грозящую нам опасность. Нам надо постараться разрушить у людей предрассудки, показав себя всему обществу в правильном свете. Нам следует раскрыть перед ним суть дела и таким образом заявить самый решительный протест против мер по ограничению свободы совести. Нам надо исследовать Писание и уметь обосновать нашу веру. Пророк говорит: «Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Людям, имеющим доступ к Богу через Христа, предстоит важная работа. Теперь самое время взяться за руку, в которой наша сила. Пасторам и членам церкви надо молиться молитвой Давида. Время Господу действовать, закон твой разорили. Служители Господа пусть плачут между притвором и жертвенником, говоря: «Пощади, Господи, народ твой! Не предай наследия твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы». Бог всегда вступался за свой народ в минуты полной безысходности, когда казалась потеряна всякая надежда на предотвращение несчастья. Коварные замыслы нечестивцев, врагов церкви, контролируемы его силой и подвластны провидению. Он может воздействовать на сердца государственных деятелей. Гнев мятежных ненавистников Бога, его истины и его народа может быть отведен в сторону, как изменяют свое течение реки, если он приказывает им. Молитва движет рукой всемогущего. Тот, кто управляет звездными мирами в небесных сферах, слову которого повинуются воды великой бездны, тот же бесконечный Создатель будет трудиться ради блага своих детей, если они с верой призовут его. Он будет сдерживать силы тьмы, пока весь мир не получит предупреждение и все, внимающие ему, не приготовятся к грядущей борьбе. «И гнев человеческий обратится во славу тебе, — говорит псалмопевец, — остаток гнева ты укротишь». Бог имеет в виду, что испытующая истина предстанет на всеобщее обозрение, изучение и обсуждение, даже если поначалу все будут относиться к ней с презрением. У людей должно пробудиться любопытство. Любую полемику в прессе, любые упреки и клевету Бог будет использовать в своих целях, чтобы пробудить любознательность у тех людей, которые в противном случае пребывали бы в дремоте и оцепенении. То же самое происходило с Божьим народом в прошлом. За отказ поклониться большому золотому истукану, который поставил Навуходоносор, трое еврейских юношей были брошены в огненную печь. Но Бог сохранил жизнь своим рабам в огненном пламени, и попытка силой навязать идолопоклонство привела к тому, что об истинном Боге узнали собранные в том месте князья и великие люди огромного Вавилонского царства. То же самое случилось, когда был подписан указ, запрещающий молиться какому-либо божеству, кроме царя. Поскольку Даниил по своему обыкновению 3 раза в день молился небесному Богу, внимание князей и правителей обратилось на него. У Даниила появилась возможность сказать несколько слов в свою защиту, открыть людям истинного Бога, объяснить, почему он один достоин поклонения и почему люди должны воздавать ему честь и славу. А избавление Даниила из львиного рва стало еще одним доказательством того, что существо, которому он поклонялся, было в самом деле живым и истинным Богом. Точно так же тюремное заключение Павла позволило ему проповедовать Евангелие перед царями, князьями и правителями, которые в противном случае не узнали бы этого света. Усилия, предпринимаемые для торможения поступательного движения истины, послужат ее распространению. Превосходство истины становится все более очевидным, когда она рассматривается с разных точек зрения. Заблуждение нуждается в маскировке и утаивании. Оно облекается в ангельские одежды, но всякий раз, когда проявляется его подлинный характер, у него уменьшаются шансы на успех. Дети Божьи, которых Бог сделал хранителями своего закона, не вправе скрывать свой свет. Истину надо проповедовать в темных местах земли. Препятствия необходимо преодолевать. Должна быть проделана большая работа, и эту работу Бог доверил тем, кто знает истину. Сейчас им надо усиленно просить Господа о помощи. Любовь Христа должна проникнуть в их сердца. Дух Христа изольется на них, и они приготовятся к тому, чтобы устоять на суде. Если они посвятят себя Богу, сила Духа поможет им убедительно излагать истину окружающим, и ее свет найдет доступ ко многим сердцам. Мы не вправе и дальше пребывать в дремоте на земле, заколдованной сатаной, но обязаны призвать на помощь все наши ресурсы и воспользоваться всеми средствами, которые предоставляет нам провидение. Последнее предостережение должно быть провозглашено перед многими людьми, народами языками и царями. И нам дано обетование, и се я с вами во все дни до скончания века. Глава 52. Церковь – свет мира. Господь вызвал свой народ Израиль из Египта и отделил его от мира, чтобы доверить ему священное поручение. Он сделал этих людей хранителями своего закона и решил через них сохранить у людей знание о себе. Через евреев небесный свет должен был осветить темные уголки земли, и они должны были быть голосом, призывающим все народы оставить идолопоклонство и служить живому и истинному Богу. Если бы евреи остались верны своему призванию, они сделались бы силой в этом мире. Бог был бы их защитой и возвысил бы их над всеми другими народами. Его свет и истина открывались бы через них, и под его мудрым и святым водительством они стали бы наглядной иллюстрацией превосходства его правления над всевозможными видами идолопоклонства. Но евреи не сохранили своего завета с Богом. Они последовали идолопоклонническим обычаям других народов. И вместо того, чтобы прославлять на земле имя Творца, своим поведением выставили его на поругание язычникам. Однако Божий замысел должен был исполниться. Познание его воли должно было наполнить всю землю. Бог наложил на свой народ руку угнетателя и рассеял их в качестве пленников по всем народам. В скорби многие из евреев покаялись в своих беззакониях и взыскали Господа. Рассеянные по языческим странам, они распространяли познание об истинном Боге. Принципы божественного закона вступали в противоречие с обычаями и обрядами язычников. Идолопоклонники пытались сокрушить истинную веру. Господь в своем промысле свел рабов своих Даниила, Неемию, Ездру лицом к лицу с царями и правителями, чтобы эти идолопоклонники имели возможность принять свет. Таким образом, работа, которую Бог поручил своему народу в дни благоденствия в их пределах, но которую евреи не выполнили из-за своей неверности, была проделана ими в плену, в больших злоключениях и затруднениях. Бог в наши дни призывает свою церковь, как он призывал и древний Израиль, быть светом земли, могучим орудием истины, вестями первого, второго и третьего ангелов. Он отделил ее от церквей и от мира, чтобы установить со своим народом священные и близкие взаимоотношения. Он сделал своих верных хранителями своего закона и доверил им великие пророческие истины для нашего времени. Подобно святым изречениям, доверенным древнему Израилю, они являются священным достоянием, которое надо передать миру. Три ангела из 14 главы Откровения символически изображают народ, принимающий свет Божьих вестей и идущий вперед в качестве его представителей, чтобы возвещать предостережение по всей земле. Христос говорит своим последователям: «Вы – свет мира». Каждой душе, принимающей Иисуса, Голгофский крест говорит: «Смотрите, какая цена заплачена за души! Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Ничто не должно помешать этому самому важному делу для нашего времени, ибо оно такое же далеко идущее, как вечность. Любовь, которую Иисус явил к душам человеческим в жертве, принесенной им ради искупления, будет побуждать к действию всех его последователей. Лишь очень немногие, принявшие свет, выполняют свое предназначение на земле. Немного найдется таких людей, которые отличаются непоколебимой верностью, не считаются с личными удобствами, удовольствиями и даже рискуют самой жизнью, прокладывая себе путь в любом месте, где только появляется возможность насаждать свет истины и отстаивать святой закон Божий. Но грехи, владеющие миром, проникли в церкви и в сердца тех, кто называет себя особенным народом Божьим. Многие, принявшие свет, своим влиянием успокаивают опасения мирских людей и формальных верующих. Любители мира есть даже среди тех, кто на словах ожидает Господа. Повсюду заметно честолюбивое стремление к богатству и славе. Бог описывает именно эту категорию людей, когда говорит, что день Божий придет как сеть для всех живущих на лице земли. Этот мир является их домом. Они делают приобретение земных сокровищ главным смыслом своей жизни. Они строят большие дома и обставляют их дорогостоящей мебелью. Они любят нарядно одеваться и потворствовать аппетиту. Земные блага являются их идолом. Этот идол становится между душой и Христом, и та очень смутно понимает и осознает надвигающуюся на нас торжественную и страшную реальность. Те же самые непослушания и неудача, что были заметны в иудейской церкви, в значительной степени отличают людей, имеющих этот великий небесный свет в последних предостерегающих вестях. Неужели и мы, подобно им, будем упускать наши возможности и преимущества, пока Бог не наведет на нас гонения и угнетение? Неужели работа, которую можно было бы выполнить во дни мира и относительного благоденствия, останется не сделанной, и ее придется доделывать во дни мрака под гнетом испытаний и гонений? На церкви лежит большая вина. Почему люди, имеющие свет, не прикладывают энергичных усилий, чтобы передать этот свет другим? Они видят, что конец близок. Они видят, что множество людей ежедневно нарушают закон Божий и знают, что эти души не смогут спастись из-за своих беззаконий. Тем не менее, они больше заинтересованы в собственных ремеслах, фермах, домах, торговле, одежде, питании, нежели в душах человеческих, с которыми они снова встретятся лицом к лицу на суде. люди, утверждающие, что повинуются истине, уснули. Если бы они бодрствовали, то не чувствовали бы себя так спокойно. Любовь к истине медленно умирает в их сердцах. Своим примером они отнюдь не убеждают мир, что получили от Бога истину, превосходящую все, имеющееся у народов земли. В то время как им надо укрепляться в Боге и иметь повседневный живой опыт, они немощны в вере, часто сомневаются и ждут помощи от проповедников, хотя им пора уже служить другим людям умом и душой, устами и пером, временем и деньгами. Братья и сестры, многие из вас отлынивают от труда под предлогом своей неспособности служить ближним. Но неужели Бог сделал вас такими неумелыми? Не является ли эта так называемая неспособность плодом вашей бездеятельности? И не закрепляется ли она вашим личным сознательным выбором? Разве Бог не дал вам, по крайней мере, один талант, который вы могли бы использовать не только для собственной пользы и удовольствия, но и для Него? Сознаете ли вы свой долг, как нанятые им рабы, приносить Ему доход за счет мудрого и умелого использования доверенного вам капитала? Не упускаете ли вы возможности использовать свои способности именно с этой целью? Слишком очевиден тот факт, что мало кто должным образом осознает свою ответственность перед Богом. Любовь, рассудок, память, предусмотрительность, такт, энергия и все другие способности посвящаются своему «я». Вы проявляете больше мудрости в служении злу, чем в служении делу Божьему. Вы извращаете, калечите свои способности и, что еще хуже, дурманите себя деятельной мирской жизнью в ущерб делу Божьему. Тем не менее, вы успокаиваете свою совесть, говоря, что прошлое не исправить, и у вас уже никогда не будет тех сил, той бодрости, того умения, которое можно было бы иметь, если использовать способности в соответствии с требованиями Бога. Но помните, Он взыщет с вас за небрежно выполненную работу или за работу, которую вы не сделали из-за своей недобросовестности. Чем больше вы упражняете свои способности для Господа, тем более умелыми и искусными становитесь. Чем теснее ваша связь с источником света и силы, тем больше свет будет озарять вас, и тем больше сил вы сможете отдать Богу. И вы несете ответственность за все, что могли бы сделать, но не сделали из-за своей приверженности миру. Когда вы стали последователями Христа, то обязались служить Ему и только Ему. И Он обещал быть с вами и благословлять вас, осенять вас своим светом, дарить вам свой мир и радость в его деле. Вы не получаете этих благословений? Можете не сомневаться, это результат вашего поведения. Стараясь избежать призыва на службу во время войны, некоторые мужчины специально заражали себя разными болезнями. другие калечили себя, чтобы их признали негодными для службы. Это хорошая иллюстрация того, как ведут себя многие люди в отношении дела Божьего. Они калечат себя физически и умственно, лишь бы только стать неспособными как раз для той работы, которую так важно исполнить. Предположим, в ваших руках оказалась приличная сумма денег, и вам нужно потратить ее на определенные цели. Захотите ли вы выбросить деньги и сказать, что не несете ответственности за их использование? Будете ли вы считать, что таким образом уберегли себя от больших хлопот? Тем не менее, именно так вы поступаете с дарами Божьими. Когда человек оправдывает нежелание что-то сделать для других своей неспособностью, а сам всецело поглощен земными делами, он просто насмехается над Богом. Множество людей спешат к своей погибели. В мире найдется всего горстка людей, принявших свет и истину. Их слишком мало, чтобы противостоять всему злому воинству. И однако даже эти люди посвящают свое время и силы чему угодно, но только не освоению науки спасать души от смерти. Стоит ли после этого удивляться, что церковь слаба и не имеет успеха, что Бог так мало делает для своего избранного народа? Народ ставит себя в такое положение, когда Бог уже не может трудиться с ним и для него. Неужели вы осмелитесь и дальше пренебрегать его требованиями? Неужели вы будете играть с самыми священными поручениями неба? Неужели вы повторите вслед за Каином: «Разве я сторож брату моему?»